Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с социологом Игорем Задориным, руководителем исследовательской группы «Циркон». Добрый день, Игорь Вениаминович.
Здравствуйте.
В предыдущих программах мы очень подробно поговорили о ценностях, которые нас объединяют или, наоборот, разъединяют наше общество, насколько у нас цельное общество или фрагментарное. И, среди прочего, мы говорили о том, что такая серьезная динамика отношение к власти, точнее, восприятие отношений власти и народа как, ну, скажем так, негативное. 45% наших сограждан считают, что между властью и народом существует, ну, скажем так, недопонимание, если мягко сказать. Очень многие апеллируют к тому, что власть, основным качеством власти по отношению к гражданам, это должна быть справедливость. Не так давно наделало много шума исследование Левада-центра, которое утверждало, что больше 50% россиян позитивно относятся к личности Сталина и к той политике, которую он проводил. При этом ваше исследование показало, что к репрессиям 1937 года позитивно относятся только 7% россиян. Само по себе это тоже вызывает вопрос, что 7% россиян оправдывают многомиллионные репрессии. Но все-таки это не 50%, которые поддерживают политику Сталина. Что это? Насколько совмещаются эти данные?
Ну, совмещаются вполне. Это говорит о том, что отношение к тем или иным фигурам историческим и лидером страны, оно во многом является отражением отношения к периоду историческому, который связан с этой фигурой. И тот исторический период для массового сознания нашего российского, он в большей степени связан с достижениями, чем с негативом. И, конечно, это транслируется на отношение к конкретному лидеру государства, который этот исторический период был руководителем страны. Поэтому, да, репрессии плохо, но помимо этих репрессий там было много чего такого, что как бы перевешивает в восприятии очень многих наших граждан, перевешивают эти репрессии позитивом.
Можно ли сказать, что помимо исторического контекста на оценку личности, той или иной исторической личности, влияет и текущая ситуация в стране? Вот запрос на справедливость, на то, чтобы снизить социальное неравенство. Мы видим динамику по социологическим исследованиям отношения к Сталину вот как к такому жесткому руководителю.
Ну, конечно, безусловно, текущий контекст влияет на отношение к историческим каким-то событиям, и, безусловно, отношение вообще к истории, оно сильно связано с восприятием текущего дня. Конечно, надо говорить о том, что отношение там, к тому же Сталину во многом, конечно, определяется сегодняшним восприятием, ну, тех или иных явлений, так скажем, да, в российском обществе. При этом это не это и запрос в том числе на достоинство страны, которое в восприятии довольно многих у Советского Союза было больше этого достоинства, этой мощи, этой силы, чем у текущей, сегодняшней России. Поэтому позитивное отношение к Сталину во многом как бы этим определяется. Но и в том числе, конечно, развивается вот это представление о том, что вот при Сталине не было бы таких правонарушений в властной элите. Такой коррупции, разложения элиты, потому что восприятие населения, как бы Сталин вот этими самыми зачистками этой элиты, он не только, так скажем, осуществлял эти самые негативные, нехорошие там, репрессии, но и в некотором смысле все время держал эту элиту в тонусе. И чего вроде бы нет сейчас. Да? То есть сейчас эта элита, она, выражаясь простым языком, как бы жиреет и, соответственно, коррумпируется. Вот эти, безусловно, два фактора восприятия сегодняшнего дня и сегодняшних запросов общества, конечно, влияют на отношение к Сталину.
Но динамика, она прослеживается?
Знаете, тут очень сложная динамика, потому что, с одной стороны, да, вроде бы есть повышение этого уровня позитивного отношения, но надо сказать, что меняется само содержание этого позитивного отношения. Вот это, то, что вы говорите, запрос на сильную руку, нельзя сказать, что это растет. Я подчеркиваю, что в большей степени влияют теперь другие факторы. Это отношение как бы, к достижениям страны в целом, да, к силе страны и вот к отношению к элите. Запрос на сильную руку был в начале нулевых. Запрос на порядок был в начале нулевых. Он фиксировался всеми исследованиями. И в известной степени он был отчасти реализован. И удовлетворен этот запрос. Мы в нашем исследовании о качествах власти, о требуемых качествах власти, в идеальной власти, зафиксировали, что когда первый раз провели этот опрос в 2005 году, такое качество, как сила во власти, была просто ну, самой востребованной. А уже в 2011 это было не так. Оно довольно резко снизилось. То есть в том смысле, что этот запрос в известной степени был удовлетворен. И наоборот, появился запрос на другого рода качества власти, в том числе, например, на вот эту
справедливость.
Ну, социологи употребляют такое слово, как там, респонсивность. Да? То есть, в смысле, власть отвечает на запросы.
Власть слышит народ.
Слышит народ, заботится о народе. Вот эти качества, они становятся более важными, чем сила и способность навести порядок.
К вопросу о сильном государстве в том же вашем исследовании 10% россиян, всего лишь 10% позитивно относятся к распаду СССР. Наверняка вот здесь динамика-то была явная с начала 90-х.
Здесь, безусловно, есть динамика, конечно, довольно сильная. И дело в том, что сейчас Советский Союз, он уже, конечно, очень многими воспринимается не как бы реальность, а как в известной степени такая легенда. Значит, происходит определенная мифологизация. И эта мифологизация, она в большей степени происходит как бы в положительную сторону. И довольно многие наши граждане, которые, ну, можно их отнести к категориям, которые потеряли в результате там, социально-экономических реформ 90-х и нулевых годов, они, конечно, транслируют свое представление о Советском Союзе как о государстве, там, по крайней мере, такого социальной ответственности, определенного достатка там, и, прежде всего, равенства.
И стабильности.
Стабильности. И вот я подчеркиваю на слово равенство. Почему? Потому что как раз, как сказать, вот есть такое представление, когда мы задаем вопросы о том, а что для вас является наиболее важным там, среди ценностей, среди качеств там, других людей и так далее, среди что важным в стране, то люди в большей степени называют то, что находится в наибольшем дефиците. И вот сейчас это, между прочим, фиксируется самыми разными исследованиями, не только опросными. Одна из основных проблем России – это очень серьезное расслоение. У нас так называемый, есть такие индексы, индекс Джини, индекс там, дифференциации социальной по достатку, один из самых высоких среди, ну, по крайней мере, там, развитых стран. То есть расслоение между бедными и богатыми, оно очень велико. И, конечно, население не может этого не видеть, и запрос на определенное все-таки выравнивание возможностей там, достатков, он есть. Так вот, Советский Союз в этом смысле как раз демонстрирует этот и в известной степени идеал, позитивный образ, где равенство было. И не было такого серьезного расслоения. При всем при том, что все помнят про там, элиты там, и так далее, которые там тоже были, и они были отдельны, но оно все-таки не было таким, ну, как сказать, кричащим.
Вызывающим.
Вызывающим, да.
И, то, что мы видим с экранов телевизора, глянцевого журнала.
То, что сейчас просто форсировано так как бы демонстрируется, и это, конечно, вызывает довольно серьезное такое негативное отношение.
Поговорим немножко на другую тему. Несколько лет назад были очень часто использовались такие цифры, такие данные, что 80% россиян считали себя православными. При этом, по разным данным, 8-10% регулярно ходили в храм. И в свое время была очень широкая дискуссия, как вот, собственно, сократить это расстояние, как привести в церковь людей, чтобы это люди были действительно причастны к церкви, а не только номинально, или как вы называете, декларативно считали себя православными. Как обстоит ситуация сейчас?
Ну, мне удивительно по поводу 80%, потому что в тех исследованиях, в которых я участвовал и сам проводил, и, соответственно, проводили коллеги, я все время фиксировал цифру от 65 до 70, то есть 80% я не слышал никогда. 65% действительно фиксировали себя, идентифицировали с православием, отвечая на вопрос, верите ли вы в Бога, являетесь ли верующим человеком, и если да, то к какой конфессии относитесь? Вот так этот вопрос формулируется в очень многих опросах. Но тут оказывается вот такая методическая, очень важная деталь есть. Ответы, конечно, зависят от того набора вариантов, которые, как правило, предлагают в ходе опросов. И многие наши коллеги, они предлагали такой вариант. Я не являюсь верующим человеком, там, не верю в Бога, а являюсь атеистом. И дальше набор соответствующих религий, конфессий, которые выбирали. В частности, Фонд общественного мнения так и делал. И там получался очень высокий процент, которые говорили о том, что они относятся к православию. Мы сейчас добавили всего лишь одну альтернативу. Я верю в Бога, но не принадлежу ни одной конфессии. Не связываю себя ни с какой конкретной религией. Так вот, эта альтернатива набрала 17%. При этом довольно существенно понизилась доля респондентов, которые идентифицируют себя как православные, до 56% уже. И, кстати, это не только православие, но и ислама тоже коснулось. То есть означает, что довольно большая часть нашего населения теперь исповедует некоторые, так скажем, такие синкретическую, такую, как говорят, вот нетрадиционные такие религиозности, когда они не просто не воцерковлены, как говорите, а не привязываются никакой конкретной религии. Вот есть Бог, значит, и я отношусь к нему как бы непосредственно, индивидуально, не привязываясь к определенному пути, так скажем, который представляет из себя конкретная религия. И поэтому вот все-таки мы считаем, что тех, кто действительно в той или иной степени можно отнести как бы православно по вероисповеданию, все-таки меньше. Значит, это порядка половины нашего населения. Причем, более того, скажу, что тут нет прямой связи с национальностью, потому что среди русских по национальности тоже довольно много тех, которые говорят, что мы не являемся атеистами, или вот эту самую непонятную религиозность в себе находят. Вот. Что говорит про воцерковленность? Воцерковленность не выросла. и она по-прежнему невелика. Мы задавали вопрос о том, насколько часто вы ходите в храм, причем даже не фиксируя причину этого хождения, это на праздники или там или еще что-то, причастие, исповедь, крещение там, и так далее. То, что называется «часто ходят в храм», причем вы можете с этим не согласиться, но мы фиксировали «часто» – это один раз в месяц. Таковых набралось только 10%. И при этом мы подчеркиваем, ну, то есть мы понимаем, что это тоже декларация. То есть на самом деле, как бы реально таких вот постоянных прихожан, которые, вот их еще меньше. Вот динамики здесь ни позитивной, ни негативной нет. Скорее есть, ну, более как бы четкое такое, начинается четкое определение. Или те, кто вот как раз нечетко определяется, они вот выходят вот в эту самую сферу квазирелигиозную.
Но при этом очень интересные возрастные параметры. Кто в большей степени относит себя к православию, считает себя религиозным, вот озвучьте эти цифры, потому что это тоже
да,
такие.
Да, это, кстати, очень интересно, потому что все-таки в большей степени относят, и в большей степени, конечно, и посещают храм старшие возраста. А для нас это удивительно в каком смысле, что ну, все-таки это поколение Советского Союза, а оно оказывается более, как сказать, с большей потребностью в религии, в Боге, чем молодежь. Надо сказать, что, конечно, это мы даже по некоторым экспедициям вот в старообрядческие села, у нас было такое исследование инициативное, мы фиксировали очень интересную как бы, логику поведения человека. Мы беседуем с конкретным там, девушкой, которая живет в этом старообрядческом селе, которое, конечно, весь этот контекст впитывало там с детства. Вот ей сейчас там 30 лет, она там активно где-то работает. И спрашиваю, ну как вот вы, ходите ли вы в храм, там, соблюдаете ли там обряды? Ну нет, сейчас нет. Ну вот, наверное, я когда выйду на пенсию, тогда, значит, это буду. То есть у людей как бы складывается такая отложенная воцерковленность, отложенная религиозность, которую они относят на более старшие возраста. Сейчас, если совсем грубо говорить, ну, мне некогда осуществлять вот эти обременительные в известной степени обязанности там, реального воцерковленного человека. Но, тем не менее, я в Бога верю, Бог есть, и я обязательно к нему приду и приду в церковь, но вот тогда, когда у меня будет другой этап жизни начнется.
Но главное, чтобы ближе к смерти.
Да. Да. И эта логика, она просматривается очень многих ну, молодых людей, людей среднего возраста, которые говорят, да. Ну, некоторые, конечно, с такой, как бы, грустью говорят, да, вот, к сожалению, мы вот сейчас не можем, то есть они хотели бы, но не можем, там, не имеем возможности и так далее. Мы, у нас вот тут есть такие другие обязанности. Но вот когда, тогда мы точно обязательно придем в церковь. Это присутствует в очень многих конфессиях, и независимости от того, там, православия нет. Отложенная религиозность, мы вот это вот так вот как бы называем.
Но не менее тревожные цифры, по крайней мере, те, которые меня удивили в вашем исследовании, были связаны с тем, насколько религиозная мотивация определяет повседневные поступки, как человек ведет себя, или на что, или на кого рассчитывает в ситуациях, в том числе критических. Вот расскажите об этом, потому что здесь совсем картина.
Да, это для нас тоже был такой, значит, ну, сюрприз отчасти. Значит, когда мы начали анализировать, ну да, пусть вот они небольшие, эти группы воцерковленных, там, ну, 10% все-таки там приличная группа, статистически значимая. И поэтому можно было бы посмотреть, а как они относятся к тем или иным таким важным вопросам бытия, значит, страны, как они относятся к определенным идеологемам и так далее. И вдруг выясняется, что даже вот вроде бы вот у этой части, которая как бы привязана к церкви, и в первом предположении, которые должны были бы иметь некоторую сходную картину мира, так скажем, она реально разная. Среди даже выцерковленных есть те, которые, например, мы задавали вопрос отношения к общественным институтам, там, к КРПЦ, есть те, которые относятся к КРПЦ плохо, при всем том, что они ходят в храм. А отношение, например, там, к революции, к тому же Сталину, Ленину и так далее, тоже очень разное. То есть там может быть совершенно православный такой человек, который говорит, что да, вот, и он, тем не менее, например, положительно относится там, к революции, к Ленину. То есть здесь для него нет противоречий. А у него это как-то укладывается в голове там, естественным образом. Отношения, мы выясняли отношение к таким спорным практикам, мы условно так называли мягко спорные практики. Это гомосексуальный брак, аборты, эвтаназия, самоубийство, значит, эти, проституция, там, свобода оружия, значит, и так далее. То есть те вопросы, которые, ну, так находятся в общественном, будоражат иногда общественность, и смотрели. И вдруг выясняется, что вот эта религиозность, она тоже неоднозначно определяет их отношение даже к этим спорным практикам. Вот отношение к абортам в России, оно просто вот абсолютно различное, и там практически поровну поделились сторонники и противники, и плюс еще те, которые как бы не определились. То есть такие три части. То есть очень конфликтогенный вопрос. То есть он вызывает разные споры.
И при этом отношение к гомосексуальным бракам вполне консенсусное.
Вот это есть, безусловно, да. Вот гомосексуальный брак запретить в это доминирующее мнение, это, вот это почти консенсус. Это абсолютно точно. Точно так же, как проституция и свободная продажа оружия. Вот эти три вопроса являются довольно устойчивыми давно. И здесь общество едино в неприятии этих практик, опять же, да, мягко скажу.
В завершении нашей беседы в первой программе вы говорили о серьезной фрагментации нашего общества. Мы говорили о том, что нас мало что объединяет. Вот на каком-то позитиве хочется закончить. Что же все-таки может нас объединить? Это какие-то великие стройки, великие спортивные события или что?
Да, очень сложный вопрос. Мы как раз после этого исследования стали много про это думать. Получается так, что наши граждане объединяются сейчас, ну, в некотором смысле ситуативно. То есть они, исповедуя разного рода ценности и с разной мотивацией, тем не менее могут объединяться в какой-то момент в большинство по каким-то важным вопросам или в рамках каких-то важных событий, как реакция на эти события и так далее. И надо как бы, ну, в некотором смысле это объединение получается ситуативное, но фактически получается так, что мы должны создавать эти ситуации, когда люди объединяются, когда это доверие общественное повышается по самым разным причинам, иногда совершенно непонятно почему. Да, вот этот чемпионат мира по футболу. Да, все вдруг неожиданно осознали себя, значит, россиянами, которые принимают гостей, которые гордятся отличной организации там, этого чемпионата, и ощущает это единство. И все, страна как бы в этом смысле была абсолютно единая и солидарна. Но это ситуативное объединение. Есть ситуации, которые держатся долго, есть которые коротко. Это ситуативное объединение на чемпионате рассыпалось через некоторое время после пенсионной реформы, и там никакой этой солидаризации не было. А вот, например, солидаризация вокруг «Крым наш», она более длинного толка, но при этом надо понимать тоже, что оно во многом связано с очень разной мотивацией. Так вот, отвечая на ваш вопрос, а что может как бы объединять? Вот, на мой взгляд, конечно, объединяют то, что называется общенациональные проекты. Сейчас во фрагментированном обществе, когда нет устойчивых идентификаций каждого, когда доверие раньше строилось на том, что я узнаю в своем контрагенте такого же, как я, он свой. Ну, то есть мы принадлежим одной там, социальной группе, одной как бы, идеологической позиции, и поэтому у меня вызывает доверие. А в фрагментированном обществе, где все это рассыпано на очень мелкие кусочки, я не могу это доверие, значит, выстроить, потому что ну, как бы я не вижу такого же, как я, все разные. И это доверие возникает только в рамках некоторых общих дел, общей какой-то ситуации, когда мы все разные, но, тем не менее, начинаем делать что-то общее. Общее дело. Вот, по-моему, самый главный фактор солидаризации.
Спасибо огромное за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.